В отличие от нынешнего Киева, в 17 веке на Украине все понимали, в Москве сидят наследники Владимира и Ярослава, и власть русская там, в Москве. Но кому сейчас на Украине важна их собственная мифология? Теперь у них все наоборот. Национальных героев они выбрасывают на помойку, а Иуд возвеличивают. Королевство кривых зеркал. Итак, в 1654 году состоялось то самое великое воссоединение Украины с Россией. На самом деле, если точнее, переход реестрового войска Запорожского и части подконтрольных ему территорий современной Украины, гетманщина так называемая, в российское подданство. У нас иногда не совсем корректно начинают рисовать карты того, что воссоединилось с Россией, и говорить, что вот, мол, это и было Украиной, всего-то ничего. В данном случае мы сами себя обманываем. Конечно, мы воссоединились с тем, с чем смогли тогда воссоединиться. А малороссы жили на куда больших территориях. Просто до остальных территорий мы не смогли тогда дотянуться. И этот процесс, увы, растянулся на многие-многие десятилетия. Отношение малороссской элиты к воссоединению было вопросом не всегда однозначным. Нет, они тогда еще не знали, что являются представителем древнейшего украинского народа. Более того, об этом на белом свете не знал вообще никто. Жители Украины тогда были русскими и считались русскими, и себя считали русскими. Но у этих жителей, у будущих украинцев, уже сформировалась своя элита, своя казацкая верхушка. И вот с ней возникали сложности, потому что любая элита во все времена начинает отрываться от своего народа и считать себя сверхнародом и выдавать свои желания за желания всего народа. Поэтому и затеялась тогда огромная, долгая русско-польская война, в которой воевали против Москвы не только поляки, а сами будущие украинцы, а также крымские татары и европейские наемники. Украинская современная историография помещает в перечень славных украинских исторических событий, конечно же, не наше великое воссоединение, а битву под Конотопом, случившуюся всего 5 лет спустя после воссоединения, 28 июня 1659 года, вблизи города Конотопа. Осаждавшую крепость русское войско под руководством князя Алексея Трубецкого противостояло прибывшим войскам коалиции, которую организовал ориентированный на Речь Посполитую гетман Иван Выговский. В коалицию входили составлявшие основную ударную группу крымские татары, лояльная Выговскому часть запорожских казаков, польские отряды и наемники из разных стран Европы. Ну, почти как сейчас, только теперь крымские татары за нас. Та коалиция под Конотопом разбила русских. На нынешней Украине некоторые до сих пор счастливы. Как же москалей забороли? Великая Конотопская битва. Они теперь готовы и про Сталинград забыть навсегда, и про Бородино, а про вот эту драку помнят. Но что здесь нам важно понимать? Антимосковский гетман Выговский не имел широкой поддержки в запорожском казачестве. Именно поэтому он собрал тогда коалицию. Грубо говоря, это была не украинская победа. Полтавский полковник Пушкарь, фамилия такая, писал тогда в Москву об отношении к Выговскому в казачьей среде. «Выговского не хотят и не верят ему ни в чем», – писал он, – «потому что он не природный запорожский казак, а взят из польского войска». Конец цитаты. Уже победивший под Конотопом, Выговский не стал среди казаков любимцем и легендой. Его считали за чужака, его считали за врага, и он пытался утвердить свою власть репрессиями против казачества. Он казнил знаменитых запорожских полковников Аникиенко, Сулейменко и Пушкаря, вышеназванного. А Выговском писали тогда, что он казнил и вешал всех, кто против него, и, далее цитата, «многих казаков с женами и с детьми отдал в Крым татарам». Конец цитаты. Однако волю запорожского казачества Иуда Выговский так и не сломил. Именно тогда на стороне Москвы выступил легендарный атаман запорожский Іван Серко, о котором мы рассказывали не так давно. Характерно, что в украинской национальной мифологии Серко был многие века героем, а Выговский – нет. Но кому сейчас на Украине важна их собственная мифология? Теперь у них все наоборот. Национальных героев они выбрасывают на помойку, а Иуд возвеличивают. Королевство кривых зеркал. Уже 11 сентября 1659 года Выговский, тот самый победитель русских под Конотопом, был смещен самими же запорожскими казаками и бежал. Сегодня любого украинца спроси, когда они впервые били москалей, ответят – под Конотопом. Но, думаю, большинство не знает, что сами же запорожские казаки возненавидели триумфатора Выговского за то, что он привел крымских татар, перебил легендарных полковников, и зато его сместили через полтора месяца после той как бы легендарной победы. Бежал в одной серьмяге, сообщают источники того времени. И его последователям нынешним желаем того же. Но будем, как водится, справедливы и не утаим ничего в этом сложном разговоре. Проблем во взаимодействии с малороссийским населением того времени, так мы именуем местных жителей для простоты понимания, Москва тогда не избежала. Почему? По самым разным причинам. Под ударом Орды русские земли распались за несколько сотен лет до воссоединения. Да, не все связи надорвались. Да, люди перемещались с места на место, имели общение, и церковь молилась одним святым, и православие крепило распавшийся на несколько частей народ. Но все же 400 лет прошло, вы подумайте, 400 с тех пор, как Батый Киев взял. Даже не 30 лет, как сегодня, 400. И 200 лет с тех пор прошло, как украинские земли были захвачены Литвой. Тогда еще, впрочем, вполне себе русскоязычной Литвой. И 100 лет прошло с тех пор, как Украина попала в состав Речи Посполитой. За это время выработались известные изменения в характере и в языке. Некоторые различия, которых при Владимире Красное Солнышко и при Ярославе Мудром, конечно же, не было. С одной стороны, само по себе это прошлое являлось сильнейшим магнитом. В отличие от нынешнего Киева, в 17 веке на Украине все понимали, в Москве сидят наследники Владимира и Ярослава, и власть русская там, в Москве. То есть никто ничего у малороссов 17 века не воровал, просто династия, следующая после Рюриковичей, но родственная им, сидела в Москве и правила оттуда. И если в тебе русский дух сохранился и не выдуло его степными ветрами, то ты придешь к своему русскому царю, потому что это твой царь и твоя династия. Так понимали тогда на территории нынешней Украины. Но это высокие категории. А с другой стороны, есть быт, есть жизнь. И в жизни, и в быту было сложно. Рассказываю, что там было. Сословные границы в малороссийском обществе к 17 веку никак еще не устоялись. Помните, там были реестровые запорожские казаки, настоящие, служащие польскому королю, и нереестровые, ненастоящие. Сначала шляхта намучилась с нереестровыми казаками, которые ее не слушались, а теперь после воссоединения пришла очередь Москвы мучиться с нереестровыми казаками. Москва, раз уж приняла в состав России под длань русского царя Малороссию, решила провести там перепись малороссов. Начали проводить перепись, а малоросские крестьяне все норовили записаться в казаки. Выяснилось, что там вообще одни сплошные казаки. Казакам же ведь надо жалование платить, а кормят государство крестьяне. А крестьян оказалось в Малороссии мало, одни казаки сплошные. Кроме того, новый гетман, Москвой утвержденный, Иван Брюховецкий, собирал подати сначала на себя, а потом на русского царя. Ну и хохол такой говорит: пришли к русскому царю в своей воле, чтобы вкалывать в итоге вдвое больше, чем прежде, и на Брюховецкого, чтобы вкалывать, и на русского царя. Русский царь об этих обстоятельствах, скорее всего, и не знал. Это к Брюховецкому были вопросы. Но как бы то ни было, пошли на территории Малороссии волнения. Одних в казаки не записывают, а с других три шкуры дерут. В 1667 году мы заключили после долгой войны с поляками за украинские земли Андрусовское перемирие. Хитрые поляки сразу стали распускать слухи, что после переписи Москва велит, цитата, «начальных людей высечь, а тех всех до неволи привесть». Ну, то есть всю запорожскую старшину пересечь, а остальных жителей закабалить. И малоросское население верило всему этому. Русские стрельцы, поставленные туда на службу, жаловались на шатость местного населения. С утра местные любят москалей, а к вечеру новый слух пускают, и они все в расстроенных чувствах уже. Однако, повторяю еще раз, при этом никакой сугубо украинской идеологии тогда не существовало. Люди, выпавшие из русского мира, были озабочены тем, чтобы их вернули в русский мир на равных правах, а лучше бы еще и доплатили за возвращение. Ну а что тут такого? Тем временем российский дипломат Ардин Нащекин писал русскому царю Алексею Михайловичу: «Отнятые у Польши черкасские города никакой прибыли не дают, а убытки от них большие». Обратите внимание, что российский дипломат именовал тоже, чтобы сразу быть понятным, эти города черкасскими. Не русскими, но и не украинскими, конечно же, и тем более не польскими. Черкасскими. Черкасскими, то есть теми, где жили черкасы, то есть малоросы, то есть будущие украинцы, ну то есть хохлы. Нового гетмана Брюховецкого во время очередных волнений запорожские казаки буквально растерзали, убили. Москва схватилась за голову. Сама форма подчинения украинского общества царской власти требовала осмысления огромной работы. Так что в любом случае попытка прямого воеводского управления на тот момент провалилась. После смерти Брюховецкого над Левобережьем практически утвердилась власть правобережного гетмана Петра Дорошенко, который играл свою сложную игру, пытаясь и не отдаться под власть Речи Посполитой, и с Москвой хоть как-то выкружить. Короче, многовекторную политику пытался проводить Дорошенко. Но вместе с тем, знаете, что особенно тогда волновало будущих украинцев? Что русский царь, доставшийся нам по Андрусовскому договору Киев, отдаст в итоге Речи Посполитой. В 1669 году московской администрации пришлось делать прямое в связи с этим заявление: «Киева ляхам не отдадим, успокойтесь, дорогие братья». Русские воеводы сидели на тот момент в пяти украинских городах: Киеве, Переяславле, сейчас это город Переяслав в Бориспольском районе Киевской области Украины, в Чернигове, в Нежине, это город Черниговской области Украины, и Остре. Остер – еще один город Черниговской области. Но полномочия их существенно снизили тогда, вернув часть полномочий гетману. При этом большинство населения даже не думало уходить от Москвы. Они вернулись домой, они приживались в новом государственном теле. Это процесс непростой, но он шел. И шел в целом успешно. И самое основное. На тот момент, на 1669 год, ни в одном документе со стороны запорожской казацкой старшины не значилось никакого украинства и украинского сепаратизма. Они вообще еще не мыслили этими понятиями и категориями. Нравилась им Москва или не всегда нравилась, просто не мыслили. Они совершенно спокойно и осознанно понимали свою русскость и на левобережье, и на правобережье. Они торговались за преференции, но это была не торговля субэтноса украинского с другим этносом. Это была политико-социальная торговля о формах управления и взаимодействия. Даже Дорошенко, который во все стороны крутил хвостом, в Москву, пока не вошел в клинч, отписывал: «Владыки, усердно получите, желаю в сердце моем давнее намерение, чтобы малую Россию, купно с великой Россией, яко единокупельные братию, к сгодной любви и братскому союзу привести, всегда на том полагал есмь». То есть единокупельной братией даже Дорошенко именовал русских и малоросов. Даже, повторяю, Дорошенко, с кем у нас очень большие проблемы были на тот момент. Потому что как бы тот Дорошенко не вертел и не крутил хвостом, он все же был не идиот. И как все на самом деле обстояло в истории, он знал тогда, он знал. В отличие от нынешних, те не были дикими людьми. Те помнили свою историю. Хотя от тех времен до ордынского нашествия было почти столько же лет, сколько сейчас от нас до 17 века. Но не надо думать, что тогда люди были беспамятными. Беспамятными их сегодня делают. Это на нынешней Украине их кретины ухитряются доказывать, что есть русы и Русия с одним «С», а есть Россия с двумя «С». И это, как они говорят, разные вещи. Несусветная чушь, которая, еще раз повторю, даже для Дорошенко не существовала в те времена. Да, московские воеводы раздражали иной раз будущих украинцев. Против московских воевод даже восставали, но русский царь был авторитетом нерушимым. Именно об этом Гоголь писал в «Тарасе Бульбе». И он не придумал эти пассажи о верности запорожцев русскому царю. Эти пассажи были составляющей малоросского самосознания с самого детства Гоголя. «Постойте же, – писал Гоголь, – придет время, будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера. Уже и теперь чуют дальние и близкие народы, подымается из русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему». В Гоголе и самом жил этот парадокс, который парадоксом и не является. Гоголь над русскими воеводами и губернаторами нещадно издевался, а царя при этом истинно любил. И здесь возникает ключевой вопрос. А кем же тогда хотел быть тот же Дорошенко, когда в моменты кризиса желал отпасть от русского царя? Вот здесь самое удивительное. Никакой Украины он, конечно, быть не хотел и думать об этом не умел, и слов таких даже не знал. Он мечтал быть главой Русской Республики в составе Речи Посполитой. Ну, чтобы и власть сохранить, и русским воеводам не подчиняться, но и русское имя свое тоже сохранить. Потому что без русского имени православные малоросы, а на тот момент просто русские, ему бы, Дорошенко, и подчиняться бы не стали. Потому что никакого другого имени у самого Дорошенко тогда и не было. Да и не будет никогда. Дорошенко, как известно, тоже впоследствии признает русского царя и умрет в России. И тут возникает любопытный момент, потому что не все казацкие гетманы были, собственно, русскими. Например, Богдан Хмельницкий был православный шляхтич и, по сути, являлся представителем шляхетского сарматского народа, как это тогда называлось. Но парадокс, выступая перед польским правительством или сеймом, Богдан Хмельницкий выступал от лица народа русского, так он это называл. Еще в 1649 году, отвечая на претензию польского сената, требовавшего, чтобы Хмельницкий не защищал холопов, Хмельницкий ответил, цитата, «Выбью народ русский из ляжской неволи». 1649 год. В 17 веке никакие такие речи никого удивить не могли, потому что Русь, русская, русские по отношению к будущим украинцам пестрят в исторических документах той поры. Не только в московских документах они значатся как русские, но и в польских, и во внутренней запорожской переписке. Да, чем дальше, тем больше у казацкой старшины возникало ощущение, что московские русские и они, малороссийские русские, это родственные русские, имеющие одного царя и одну веру, но как бы немного разные русские. Они и поют по-разному, и одеваются по-разному, и даже думают немного по-разному. Да не обидит это никого в России, а то у нас тут многие чуть что бросаются обижаться по поводу и без. Так чувствовала казацкая старшина в 17 веке, и в чем-то они, признаем, были правы. 400 лет после взятия Киева и 100 лет в составе Речи Посполитой, ну это же не шутки, правда? Это даже не нынешние 30 лет, повторяю, независимой Украины. Это серьезный срок. У нас дети русской эмиграции первой волны. Русские из русских спустя 100 лет в Россию, по сути, вернуться в основной своей массе не смогли, когда перестройка началась, помните? Они русские, но слишком изменилось что-то неизъяснимое здесь, в России. Повадки, манеры, голоса, что-то еще изменилось. И они не поехали сюда, большинство из них. Я не говорю, что эта разница с Украиной непреодолима. Мы смирились с этой разницей и даже сроднились с ней. В конце концов, это наше богатство. Люди одного с нами корени, которые выработали свою мифологию отчасти. Отчасти свой костюм, отчасти свою кухню, свою песню, свою мову. С этим надо считаться. Да, нам русским повезло. Русский царь выбрал тогда сначала Владимир, потом Москву и стал править оттуда. И мы русские по праву. А они, бывшие в центре до прихода Орды, оказались на периферии. И с тех пор эта рана у них соднила. Быть может, она даже заросла, но шрам остался. Одно дело, когда нас подшивали к ним, а другое дело, когда их подшивали к нам. И пригнали к ним из Москвы московских воевод на управление. И начали еще при переписи назначать. Вот ты в казаки пойдешь, а ты чернь, и в чернь пойдешь. Ну и прочее, прочее, прочее. Это надо учитывать. Не надо это замалчивать. С этим надо работать. Тот, кто работает, тот исправляет ситуацию. Исправляет и болезнь, и беду, и боль. А кто говорит, что ничего этого нет и не было, тот никогда не победит. Что до новейшей украинской мифологии с этими русскими с одной «с», которые на самом деле украинцы, и россиянами с двумя «с», которые на самом деле москали, макшане, то вот эти вот люди, которые такое придумали, просто не хотят работать со своими собственными историческими источниками. Во-первых, дорогие братья и небратья киевские, запоминайте, в переписке украинских гетманов и челобитных второй половины 17 века словом «Русь» обозначали как украинские и белорусские земли, так и все территории Древней Руси, включая московские и новгородские земли и прочие тоже. В ваших собственных документах, говорю, так обозначалось, словом «Русь» называлась вся территория. Во-вторых, выходцев из Московской Руси в ваших же собственных документах 17 века называют как русскими с одной «с», так и русскими с двумя «с». В целом зеркальная ситуация наблюдается и в бумагах, писанных со стороны московской администрации. Они могли называть города черкасскими, могли называть местного жителя запорожением, но еще чаще о жителях будущей Украины говорилось тогда в бумагах, просто как о русских людях, причем то с одной «с», то с двумя «с». Все эти придуманные в 20 веке в Киеве, еще в Канаде, якобы закономерности «одна «с» — это украинцы, а две «с» — это русские — это антиисторическая туфта, которая ничем не подтверждается. В 1657 году посол войска Запорожского Тетеря повторил русскому царю: «Пресветлого вашего царского величества, яко второго великого в царях и равного в апостолах Владимира, не то чью почитает, но и предпочитает, понеже он ощели первый во афета российское племя, во глубоции скверного идолослужения темноты, с древли погруженные святым просвети крещение». Сейчас переведу на современный русский. «Мы, — писал он, — предпочитаем ваше царское величие, потому что вы — наследник Владимира, который еще в древние времена наше российское племя вывел из идолопоклонства в крещение. Мотив возвращения от утерянной в литвинстве и в шляхетском владении длани Владимира к другому русскому царю Алексею Михайловичу, пусть и Романову, это тема, которая не русской стороной была предложена малороссам, и тем более навязана малороссам, она была самой запорожской стороной предложена Москве. Они сами объясняли, почему они пришли под власть Москвы. И эта тема из документа в документ повторяется. Они писали: «Мы вернулись туда, где нам положено быть». Они сами так считали. «Поколение российского прираженья» – так называли себя в челобитных малороссы. Из документа в документ шел постоянный акцент на православии. «Паче едина вера и един крест». В этом контексте надо упомянуть, что мощнейшие неоязыческие тренды, охватившие нынешнюю уже Украину, подспудно словно бы надрывают возможную встречу с пропамятью истинной Украины. Истинная Украина, Малороссия, когда-то сшила себя с Россией заново через этническое и религиозное непререкаемое родство. Там, где начинается православие, там неизбежно следует воссоединение. Поэтому сейчас предпринимаются какие угодно попытки для того, чтобы все эти связи надорвать. Языческие попытки, сектантские, нацистские, антисоветские, какие угодно. Но сколько бы вы ни старались, увы и ах, что написано пером, не вырубить топором. В письме Алексею Михайловичу 1654 года гетман Богдан Хмельницкий называет жителей украинских земель, загибайте пальцы, народом российским, благочестиво христианским, раз, миром православным российским, два, с двумя «с», кстати, миром христианским российским, три. Богдан Хмельницкий и все русское запорожское казачество настоял на том, чтобы при принятии Малороссии в состав России в титуле Алексея Михайловича появилось, что он царь не только Великой Руси, но и Малой Руси. Это, безусловно, была просьба о подданстве, но это была и установка на то, что воссоединявшаяся часть особая, заслуживающая отдельного упоминания и вошедшая не как случайно потерявшийся кусок земли, а как самостоятельная древняя веская земля, на которой когда-то пресветлый предок царя крестил Русь. И еще одна цитата из гетмана. «И покори Господь Бог им, великим государям, всех врагов их и неприятелей, и чтоб православные христиане Великой и Малой Руси были в соединении». Конец цитаты. 370 лет этим словам в следующем году. Хорошо бы их не забыть.